Подкасты «Радио Свобода».
Выйти на волю политвязней после катавания повинны написать прошение о помиловании, сняться в пропагандистском фильме и подписать домову об супрацовничестве с силовиками. Про это рассказала былая политзняволенная Полина Шаренда-Панасюк, якая закликала до жорсткой экономичной блокады режиму Лукашенко. Добрый вечер, тут Ганна Соусь. Это наш студенный эфир «Пик свободы». Мы в живом эфире разом с политологом, историком Розой Турарбековой. Добрый день.
Добрый вечер.
И разом с головной редакторкой «Харты 97» Натальей Радиной. Добрый день, Наталья.
Добрый вечер.
И мы обмяркуем наибольш важные заявы былой политзняволенной. Так само поговорим про то, что может примусить улады вызволить политвязняв, и что поуплывало на то, что по линии не стали додавать новый термин, и у яе отрымалося покинуть Беларусь. Я нагадаю, что Полина Шаренда-Панасюк провела 4 года за кратами, ее несколько раз протягивали термин зняволення, 270 дзён она провела у ШИЗА и карцерах, ей моцно погоршилось здоровье. Что самое головное, Полина теперь на воле с семьей, она может вернуться до доктору, что она теперь и робит. Я хотела бы зараз поговорить про политическое и про громадское значение ее гучного вертания за кратов. У чим яно? Калі ласка, Наталья.
Добрый день. Ну, конечно, по-перше, я бы хотела сказать, что Полина вельми мужная женщина, потому что я на вось одразу, як только смогла съехать с Беларуси, я на одразу расповела про все катаванні, про какие ей пришлось пройти у белорусских турмах, потому что это на самой справе соправдный гулаг, и то, что там отбывается с женщинами, просто жахливо, и сама Полина назвала белорусские турмы это живодерней, где сегодня катуют и забивают и мужчинов, и женщинов. И вельми важное было так само то, что и она заявила о том, як тиснуть на политвязня, для того, как яны вышли, яны повинны написать и прошение на имя Лукашенко, и подписать бумаги о супрацовнице с КДБ, а так само сняться в пропагандистском фильме, как покаяться, так, сценары даюсь одразу супрацовники БТ. И вот это на самой справе вельми важный круг, на які пошла Полина, тому что мы ведаем и от правоборонцев, что амаль усіх, кто вышел у минулые годы или зараз выходит, заставляют подписывать эти паперы, что абсолютно незаконно. И я маю на вазе не только это прошение помилования на имя Лукашенко, но и самое главное, вот эти документы об супрацовнице со спецслужбами. И тому я лечу, что той заклик Полины до людей, расповедайте про это, не молчите, расповедайте и про катавание, про какие вы прошли, расповедайте про то, что вас заставляют вот это все подписывать. Это вельми важно, и вот треба зараз, как бы все остальные люди приеднались до этой инициативы Полины Шаренда-Панасюк.
Дякую, Наталья. Ну, мы вот как раз праз некалькі хвилинов и покажем гэты фрагмент прэсавай конференции Полины. А я хотела вот тое самое пытанне адресовать вам с подарення Роза. Ну, вот, акрамя того, что, ну, напомню, все, кто глядели и сустрэчу с ёй на вокзале, адчулі, что гэта яшчэ вот человек, які принёс атмосферу 2020 году, тады як все уже живуть у 2025-м и разумеюць всё, что адбываецца, а у Паліны яшчэ гэты запал, гэта адчуванне засталося. Як бы вы ацанілі значэнне яе выхаду і яе публічных гучных заяваў?
Ну, во-первых, я хотела бы выразить свое восхищение и, я бы сказала, такое удивление относительно того, что, несмотря на тот ужас, через который она прошла буквально через ад, она смогла сохранить себя, и не просто сохранить себя, и она вышла оттуда с определенным месседжем. И вот я думаю, что как раз именно этот месседж в первую очередь мы должны услышать и поддержать то, о чем сейчас говорила Наталья Радина. А теперь, что касается вот этого запала 2020 года и то, с чем вышла Полина, возможно, нам сейчас как раз именно этого и не хватает. Мы стали об этом забывать, потому что прошло уже 4,5 года, и мы находимся в совершенно иной политической реальности, причем она всякая разная, региональная и национальная и глобальная. Вот, поэтому хорошо было бы теперь посмотреть на все это ее глазами. Я понимаю, что ей сейчас будет, наверное, достаточно сложно как бы рефлексировать об этом публично, Но, конечно, мне бы хотелось бы вот услышать ее мнение через какое-то время относительно того, как вот ситуация изменилась с ее точки зрения и что в этом смысле мы можем сделать. Мне кажется, очень важно то, что произошло сегодня на пресс-конференции. Это то, что она вскрыла буквально, да, механизм репрессий внутри, пыток буквально, как это осуществляется с точки зрения, условно, да, процедуры. И третий момент. Мы, наконец, услышали важные новости о том, что сейчас происходит и в каких сейчас ужасных условиях находятся конкретные люди с конкретными фамилиями. И все это, конечно, не может не ужасать. То есть мы догадывались, частично мы получали информацию, но теперь мы получили весьма ценный инсайт. И этот инсайт, я бы сказала, вот разворачивает перед нами вот эту ужасную картину того, что происходит внутри, в первую очередь в отношении политзаключенных. Я думаю, что для белорусских демократических сил и гражданского общества благодаря Полине мы сегодня получаем, как бы, во-первых, новую информацию, во-вторых, возможно, что Полина сможет придать определенный новый импульс борьбе за наших политзаключенных, по крайней мере.
Вот Радио Свобода вела живую трансляцию с прессовой конференции, а вела прессовую конференцию как раз наша экспертка Наталья Радина. А зараз на основном канале Радио Свобода вы можете поглядеть эту прессовую конференцию. Для тех, кто еще не поспел это сделать, не смог, мы покажем зараз некоторые вельми важные фрагменты из этой прессовой конференции. Первый, вот как раз про ту заяву, которую уже и Наталья, и Роза сгадали. Давайте послушаем.
За гэтыя 4 гады уже сфармаваўся своеасаблівы графік. Чалавека пачынаюць катаваць, і пэўны момант да яго прыводзяць і прапаноўваюць пісаць памілаванне. Калі чалавек, вот першы этап катавання, ён не здаецца, яго працягваюць катаваць далей. Катуюць, прыходзяць апяць, зноў просяць гэтае, патрабуюць гэтае памілаванне. Прашэнне памілавання, так. Коли ты не напишешь, ты николи отсюда не выйдешь. Ты не побачишь своих детей. Твои дети будут расти без тебя. Это те слова, которые чула я от представников ДИН. И заключенный этап. Человек, когда уже человек прошел прошение от помилования, интервью у шмат яких выпадках. Заключенный этап, как человека канчаткова, например, как они думают там сломать, дискредитовать, как человек вышелши с этой лукашенковского гулага, уже навод и помыслить не мог об некой политике, боялся, его примушают подписать паперу об конфиденциальном супрасовництве. Я заявляю, что я писала эти паперы, разумеючы, что могу николи не выйти за гэтых кратов. Первую паперу я написала, знаходящуюся у ИК-24, 24 снежня. И другую паперу я подписала уже в берасте, когда я пришла у ГУБОПИК. Это было 3 лютого. Ну, на наступный день я... Тому я эти заявы, я дозаую эти подписания. Это было, ну, это с моего боку, это был такой тактичный ход.
Вот. Но это обов'язково, так?
Так, можно сказать, что они выпрацовали вот этот алгоритм отпускания людей. То есть недостатково просто протримать человека в этой катавальне, сломать его, подорвать ему психическое и физическое здоровье, завести фактически до инвалидности. Треба еще вот принизить таким чином, как человек, как бы ловить свои идеалы, просто здравить своим идеалом. И как подписал, безумовно, уже там и недовер, и все это. То есть я чула, что шмат кого с политзняволенных примусили это зробить. И я закликаю у всех, кто это, ну, кто может, кто мает такую мудрость, так само публично обвергнуть, дозавоевать вот это подписание. И это мы вырываем зброю из рук этих катов.
А як вы думаете, вот что далей может отбыться после этого заклику Полины? Ці можа самім вот, ну, прадстаўнікам дэмакратычных сіл журналістаў пытацца людзей, якія выйшлі, ці яны былі вымушаны гэта падпісаць, ці будуць, ці прагучаць новыя і новыя гісторыі, нешта падобнае было ў 2011 годзе пасля таго, як Алесь Міхалевіч сказаў, што ён быў вымушаны падпісаць паперу дамову аб супрацы з КДБ. Наталля, як вы мяркуеце, які будзе працяг гэтага?
Ну, глядзіце, ну, тое, што КДБ вербуе людзей, у Беларусі, да? Гэта же не адбываецца не толькі зараз і не толькі пасля 20-го года. Гэта адбывалася усе гады, усе 30 гадоў, колькі рэжым Лукашэнка знаходзіцца пры ўладзе. І мяне таксама, калі я сядзела ў турме КДБ ў 10-11 гадах, мяне таксама заставлялі падпісваць вось гэтыя бумагі аб супрацоўніцтве з КДБ. Мяне заставлялі тады яшчэ ў СІЗА. Я яшчэ не была асуджаная. Меня заставлялі пісаць прашэнне на імя Лукашэнка, а таксама асабіста начальнік турмы КДБ падпалкоўнік Арлоў заставляў падпісваць бумагі аб супрацоўніцтве з КДБ. Я тады адмовілася. Мяне шантажавалі таксама бацькамі, шантажавалі, казалі, што ў мяне ніколі не будзе дзяцей, што яны мне ствараюць такія ўмовы, што я выйду з турмы праз 5 год мінімум інвалідам. Гэта ўсё мне казалася. Я тады адмовілася. І мяне выратавала тады тое, што Еўразвяз тады прыстрашыў Лукашэнка ўвядзеннем эканамічных санкцыяў і праз некалькі месяцаў рэжым стаў часткова адпускаць людзей з турмы, з СІЗА, але не на свабоду, канешне, пад падпіску тады не выездзе мяне вызвалілі да суда, і я змагла праз 2 месяцы збегчы з тэрыторыі Беларусі, там з цяжкасцямі, без пашпарта, таму што яго забралі ў КДБ таксама. І я тады адразу гэта распавядала журналістам, што было такое, што быў такі ціск і што патрабавалі падпісваць бумагі аб супрацоўніцтве з КДБ. Ведаю, што тады ўжо шмат хто падпісаў гэтыя бумагі, але яны выходзілі і пра гэта не распавядалі. Я разумею, шантажавалі таксама сем'ямі, але потым я бачыла, што гэтыя людзі, які не распавялі, яны ж не былі апазіцыянерамі на самой справе. Яны рабілі выгляд, што нібыта яны ў апазіцыі. А што адбывалася на самой справе, ну, мы можам толькі здагадвацца. І таму зараз я бачу, што адбываецца тое самае, на людзей ціснуць, людзей катуюць, прыстрашаюць іх блізкімі, роднымі, да, якія застаюцца ў Беларусі. Калі нават яны з'язджаюць з краіны, яны маўчаць, таму што баяцца. Але трэба разумець, што баяцца гэта, ось паказаць слабіну, да, ось гэтаму рэжыму, гэта значыць, што на цябе будуць ціснуць і ціснуць далей і далей. Таму што яны ведаюць, што ты баішся. А калі ты, як Паліна Шарэнда, кажаш аб гэтым у голас, яны нічога не могуць з ёй зрабіць. Всё. Яны ўжо нічога не могуць зрабіць, таму што яны бачаць, што на гэтага чалавека немагчыма ціснуць. І гэта вельмі важна, што зрабіла Паліна. Важна вось той прыклад, які яна паказала. І я лічу, што ўсі гэтыя людзі, якія падпісалі бумагі аб супрацоўніцтве са спецслужбамі, павінны знайсці ў сябе сілы і пра гэта распавесці.
Дзякую вялікі, мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытанні Наталля Радзіны, галоўнай рэдактаркі Хартыі 97, палітолагу-гісторыку Розы Турарбекавай, калі толькі гэта для вас бяспечна. Спадарня Роза, я вам такое вельмі важнае пытанне, як мне падаецца, хачу задаць. Вот, ну, прапагандыцкае відэа, якім была вымушана зняцца Паліна, яна сказала там з тактычнага пункту гледжання, мы зараз пачулі, падчас сустрэчы на вакзале яна казала, што яно было запісана так фігуральна з ножом ці пісталетам у горла. Гэтае відэа, яно было запісана каля 10 месяцаў таму, я праверыла. Пасля яе зноў судзілі. Ну і вот у такіх відэа з іншымі палізняволенымі, запісанымі, ну вот такім самым чынам, было знята даволі шмат. І многія палітвязні так і не выйшлі на волю. І я думаю, што ўлады ведалі, што Паліна, калі выйдзе, яна раскажа, як здымалася відэа, што яе прымушалі гэта рабіць. Як вы думаеце, чаму ўлады, ну вот не сталі працягваць ужо чарговым разам яе тэрмін, ну і пэўным сэнсе не сталі вельмі моцна перашкаджаць выехаць з краіны?
Но, вы знаете, я тоже об этом думала, и у меня перед глазами стоит, и это, наверное, здесь это может подсказать, это определенная аналогия, перед глазами у меня стоит эта картина про Окрестина. Одна из моих выпускниц попала на Окрестина в те страшные дни, я имею в виду с 9 по 11 августа, вернее, она попала туда 10 и, по-моему, вышла оттуда 12 числа. И она мне рассказывала такие вещи, которые я, наверное, не слышала нигде. Может быть, я что-то пропустила. Когда их били, там кого-то там, кто-то из тех, кто бил, спрашивал, что вы будете делать, когда мы вас отпустим. И те говорили, мы не будем рассказывать о том, что здесь происходило, потому что люди были в шоке, напуганные, вообще полуживые. Буквально их били дальше и говорили, неправильно, надо рассказывать все, что здесь было, чтобы запугать. Вот, я думаю, что то, что сейчас Полина выехала из страны, и то, что сейчас она имеет возможность рассказывать о том, что происходит там, это в определенном смысле умышленная утечка. Простите, что я сейчас это говорю, но это исключительно только мое предположение. Эта утечка может ставить целью в первую очередь, чтобы мы получили действительно адекватную информацию того, что происходит, а там происходят ужасные вещи. И эта информация, она может ведь по-разному влиять на людей, в том числе и на белорусские демократические силы, в том числе и на тех, кто занимается Белоруссией. И тут могут это может стать определенным таким фоном для предложений для торга. То есть для того, чтобы так мыслить, надо вот было бы понять ту логику, которой руководствовались те ужасные люди, которые сбивали нашу молодежь на Крестина в августе. На самом деле они не сильно скрывали зверств. И вот цель этого, вот там на Крестина это объяснялось в августе таким образом. И по аналогии я могу сказать, что страх рассматривается ими как оружие, которое они могут использовать во всяких разных ситуациях. В этой ситуации они могут это использовать с целью, чтобы мы получили вот ужасную ту картину, мы узнали эту правду страшную, и эта правда страшная, реально страшная правда, она как бы может ставить своей целью в том числе и вот как бы продолжение торга или начало торга, что-то в этом роде. То есть спасайте людей, идите на уступки, например. А такой может быть, как это сказать, читаться сигнал. Этот сигнал, он уже читается всеми по-разному. Полина говорит совершенно другое, да. Она говорит о том, что надо усиливать давление, надо усиливать санкции, надо бороться за людей. Это она говорит, потому что она, это ее убеждение. Вот. Но то, что она рассказывает про то, что с ней происходило, и то, что происходит с другими людьми, и она говорит о том, что надо стучаться во все двери, чтобы спасать тех женщин, которые сейчас остались. Вы знаете, эта информация, она может производить совершенно разные впечатления на заинтересованных сторон. Понимаете? И в этом отношении, как бы, вот может быть и такая логика. Страх как оружие. И в данном случае это тоже может использоваться как канал.
Наталя, як бы вы прокоментовали версію, гіпотезу з подарені рози? Ну, улічуючи, наприклад, Даша Лосік вийшла, але мовчить, не виїхала, і ми не ведаємо, як що відбувалося там насамрэч. Якая була мета?
Ну, глядзіце, тое, што адбываецца зараз, гэта, па-першае, кажа пра тое, што санкцыі Захада, якія былі ўведзены супраць рэжыму Лукашэнка ў апошнія гады, яны працуюць. Яны вельмі моцна сёння ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, на эканоміку Беларусі ў першую чаргу. І наколькі я ведаю, зараз сітуацыя ў эканоміцы на самой справе на грані катастрофы. Расія сёння не ў стане выратоўваць рэжым Лукашэнка і так датаваць эканоміку краіны, як гэта было ў мінулыя гады, таму што ідзе вайна і сама яна нясе вялікія страты, у тым ліку фінансавыя. І таму ў рэжыму Лукашэнка на самой справе сёння ёсць вялікія праблемы. І ён бы вельмі хацеў сёння адмены вось гэтых санкцый, якія былі ўведзены ў першую чаргу супраць беларускага каліву і супраць нафтапрадукту. І зараз яны спрабуюць проста на самой справе так гандляваць палітвязнямі, як гэта было ў мінулыя гады. І у абмен на вызваленне асобных палітвязняў атрымаць паслабленне ад гэтых санкцый. Мы бачым, як працуе зараз тая самая агентура, якая заклікае там зняць санкцыі, кажа пра нейкія перамовы, дыялогі, так. І мы ведаем, гэта інфармацыя з еўрапейскіх структурах, што ўлады проста напрост кажуць, здыміце санкцыі там з Белавія, з калійных угнаенняў, і мы тады вызвалім там яшчэ больш палітвязняў. Але гэта немагчыма зрабіць сёння па факце. Таму што тыя санкцыі, што мы маем, уведзеныя за іншыя злачынства рэжыму Лукашэнка. За пасадку таго ж самалёта РНР, это тэрарыстычны акт. За міграцыйны крызіс, які не спыніўся з 21 года, і за ўдзел рэжыму Лукашэнка ў вайне супраць Украіны, і гэты ўдзел працягваецца. Так? Мы атрымліваем сітуацыю, калі няма эканамічных санкцый непасрэдна за палітвязняў. Чаму я кажу аб гэтым? Ужо некалькі гадоў вводзіцца санкцыі эканамічныя за палітвязняў, і тады мы зможам іх вызваліць. І самае галоўнае вызваліць усіх палітвязняў. Таму што нельга здымаць санкцыі да вызвалення усіх да апошняга палітвязня. Колькі іх сёння ў Беларусі? Я думаю, да 10 тысячаў. Тыя спісы вясны, якія цыркулююць паўсюды, яны не адпавядаюць рэчаіснасці людзей нашмат больш. Таму што іх родныя сёння баяцца проста распавядаць і праваабаронцам, і нам, журналістам, што іх блізкія сядзяць у турмах. І таму на самой справе трэба, каб вызвалены былі ўсе, і трэба вось гэтых санкцый дамагацца.
Я хотела и вас, подарня Роза, и вас, Наталья, попросить прокомментовать заяву Зянона Пазняка. Вот пытанне як раз про ягоную заяву прогучала на прэсавай канферэнцыі. На Новы год ён звяртаўся праз відэазварот да Лукашэнкі, у тым ліку прасіў вызваліць Паліну Шарэнду-Панасюк, і ён мяркуе, што гэта вынік тым ліку ягонага зварота, і што, я цытую, з боку Лукашэнкі павольнае выпусканне вязняў і асабліва Паліны Шарэнды-Панасюк, гэта гучнае сведчанне аб гатоўнасці да перамоваў з еўразвязам па пытанні вызвалення палітвязняў у абмен на спыненне вызначаных на перамовах эканамічных санкцыяў. Канец цытаты. Ці вы згодныя з падарнай Роза?
Ну, понимаете, давайте отделим как-то там зерна от плевел. Да? Одно дело намерение режима вот, начать этот диалог с целью, да, переговоров об отмене санкций в обмен там, на... И здесь речь идет именно о торге политзаключенными. И совсем другое дело, когда Зенон Станиславович как бы это комментирует, но отчасти пытается присвоить заслугу себе, что вот его слышат, его слушают. И понимаете, самое главное, проверить-то это сложно, это, если невозможно. Поэтому я бы сказала так, есть представление о том, что режим уже... хотел бы это сделать. И теперь все, кто комментирует эту ситуацию таким образом, могут себе поставить заслугу освобождения политзаключенных, совсем небольших групп политзаключенных. Вот. Это как бы его заявление не свидетельствует о его вкладе, я бы сказала так. И нет никаких свидетельств и доказательств, что это так. Вот, поэтому я бы как бы оставила бы этот вообще вопрос в стороне, он, мне кажется, не является актуальным, и проверить его невозможно, но очень много скепсиса по этому поводу высказывается. А вот теперь, что касается санкций, это важный момент, почему? Потому что надо отделять все-таки тоже одно от другого. Есть диалог относительно того, чтобы начать переговоры об отмене санкций. И как бы, если вы выступаете за этот диалог, вы не выступаете автоматически за отмену санкций, вы выступаете за решение этой проблемы. Это первое, на что бы я хотела обратить внимание. Поэтому давайте отделять диалог, во-первых, от переговоров. Это раз. А во-вторых, что касается санкций и их последствий, да? Это ясно, Наталья, я с вами согласна относительно того, что те санкции, которые приняты, они в основном, имеется в виду пакетные именно санкции, да, эти секторальные, они действительно были совсем за другие преступления. Нет санкций по поводу политзаключенных. В этом и заключается основная дилемма, я бы сказала так. Вот. Но вот что касается последствий, то я бы хотела все-таки обратиться к экспертным работам относительно последствий, да, насколько санкции работают или нет. И когда мы с вами говорим о слове «работают», то мы с вами должны иметь в виду, они работают напрямую, вот санкции приняли, и те сразу пошли на освобождение, да, или там сразу там перестали принимать участие в войне, или сразу прекратили миграционный кризис, или нет. В этом смысле санкции не работают, потому что, как вы правильно заметили, миграционный кризис продолжается, соучастие в войне продолжается. Значит, принуждение субъекту к определенному изменению поведения не произошло. А вот, что касается экономики, это, наверное, уже вопрос к экономистам, но я хотела бы обратить внимание, что сейчас все больше и больше появляется аналитических работ, вполне уважаемых экспертов, которые как раз-таки анализируют эту ситуацию по поводу экономических последствий санкций. И они как раз-таки оказались не такими масштабными и разрушительными, какими они воображались, когда их принимали. Потому что, оказывается, существует множество субъектов мировой экономики, да, и политики, которым в общем и целом на все это наплевать, потому что я должна подчеркнуть, что санкции не были международными, они были, как правило, национальными. Имеется в виду, принимались странами или определенной группой стран, но оно не принималось на уровне там, Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. Вы понимаете, что это невозможно. Вот, поэтому в этом отношении все-таки, когда мы с вами начинаем говорить там, диалог, переговоры с режимом Лукашенко, санкции, последствия санкций, мы должны каждый раз вот разделять все эти понятия с тем, чтобы эта картина становилась более объемной, реалистичной и адекватной. Вот, поэтому в этой связи это очень долгий разговор относительно санкций, относительно диалога и переговоров. Очень долгий. Он должен вестись либо раздельно, либо мы должны этому посвятить какое-то определенное время с приглашением тех экспертов, которые уже провели исследования по этому делу. Ну вот я занималась этим вопросом именно с политической точки зрения и могу сказать, что есть очень серьезный скепсис в экспертной среде относительно вообще в принципе эффективности работы санкций. Это подтверждается исследованиями там, десятилетий, да, там, больших всяких кейсов на протяжении ну, там, с 50-х, там, 60-х годов до 2019 года. Совершенно сегодня очевидно, что торговые санкции, особенно если касается национальных, а не международных, да и даже международные санкции, не приводят к желаемому результату. Наиболее эффективными являются финансовые санкции, но опять-таки при определенных условиях. И в общем и целом здесь нужна хорошая экспертиза.
Ну и перш чем, Наталя, вы будете иметь магчимость отказать с подарыни Розе, а так само прокомментовать заяву Зенона Пазняка, я некалькі коментаров просто прочитаю, якія ідуть зараз, мы у живым эфиры. «Живе Беларусь» люди пишут, ну, витают и спадарню Розу, и Наталью в нашем эфире. И один из комментаторов пишет, что первый, кто потребует отмены санкций, это Зенон Пазняк. Наталья, вам слово.
Ну, по-перше, я бы хотела расповести немножко про санкции, то, что отказать Розе. По-перше, мы не маем сегодня информацию, я на самой справе уплывают санкции на белорусскую экономику. У всех это мутрагеристые эксперты, которые рассказывают про стан белорусской экономики, откуда их лишбы, скажите, коли ласка. А маль усе лишбы у Беларуси альбо фальшивые, альбо просто закрытые. Тому сегодня ни у кого, ни у одного эксперта с Беларуси, у тем лику бюрока, от иных аналитичных центров, просто нема адекватная информация про стан белорусской экономики. Я ведаю, что санкции дзейнічаюць, и санкции руйнуют белорусскую экономику. Але не треба чакать гэта, что отбудется сегодня на завтра. Конечно, есть проблемы с тем, что гэты санкции, які были введены, сегодня массово обыходятся. Мы про гэта так само кажем. И Евразбяз час от часу, от пакета до пакету, все ж таки гэтай шчыліны замыкае. Таму што мы ведаем, што па фальшывым дакументам, канешне, ў Евразвяз сёння ідуць вось гэтыя ўсе падсанкцыйныя тавары. Але ўсё роўна гэта дрэнна ўплывае на эканоміку Лукашэнкі. І гэта добра, што гэтыя санкцыі ёсць. Калі мы хочам каб санкцыі сёння ўвялі, а заўтра яны пачалі дзейнічаць, ну таксама ёсць такія магчымасці. Калі мы забараним транзит товаров праз территорию Беларуси и будет введена эмбарго на торговлю с Беларусью, то я думаю, что уже праз 3-4 дня режим Лукашенко почне выпускать людей просто у всех с турмов. Потому что это на самой справе поуплывает серьезно не только на экономику Беларуси, але так само поуплывает на Россию и на Китай. Потому что про Беларусь идут китайские товары у Европы. Это один из сухопутных шлях. И да, вот эти санкции на самой справе, нам сдается, ну, это невероятно. Але есть нагода для их уведения. Я нагадаю, что супраць Беларуси была ужита 33-я статья, 33-й артикул статута Международной организации труда працы за порушение прав працоўных. И гэты артикул, ён подразумевае уведзенне эмбарго на торговлю с Беларусью, а так само забарону на транзит товаров праз территорию Беларуси. И калі б у краінаў Захаду была политичная воля, то яны могли бы ввести гэтые санкции, и гэта было на самой справе вельмі эффективно. И людей могли бы вызволить с турмаў вельмі хутка. Что на конт Зянона Пазняка? Ну, слухайте, ну, тяжко комментовать слово человеку, якому уже там больше за 80 годов. Ну, конечно, я не верю, что там Лукашенко его слухает на самой справе. Коли бы он его слухал, ну, то мы бы побачили, это может быть там в 95-96 годе, да, то есть он с того часу, коли еще было, не было интернету, по факсу слал вельми шмат заявов из воротов до режима Лукашенко. Я на самой справе лічу, што акрамя ціску на рэжым Лукашэнка няма іншага шляху. Калі Лукашэнка вызваліць усіх палітвязняў, я буду тым чалавекам, які будзе вітаць зняццё санкцый з рэжыму. Але няхай ён вызваліць усіх да астатняга палітвязняў, усе гэты тысячы і тысячы людзей, якіх сёння катуюць у беларускіх турмах, і няхай спыніць вось гэты палітычны тэрор, які сёння адбываецца ў краіне. Адбываецца ўжо 5-й год. Потому что вызволяют сегодня десятки человек, а у турмы идут сотни человек. И политвязня все больше и больше.
Я хотела сказать,
на конт Зянона Пазняка до лога у перамоў. Коли он такие смелые, ну нехай едем в Минск. И вести перамовы с Лукашенко. Ну нехай. Купляя квиток, да, на автобус, что там еще ездит у Беларусь, и едет. И размовляя с Лукашенко, мы побачим выники.
Ну, я б хотела одну ремарочку только зрабіць, что узрост человека не з'являецца тым, по чым можна меркаваць, гаворыць ён слушна, гаворыць ён не слушна. Ну, это только так, каб мы пазбягалі эйджызму ў нашым эфіры. І я хотела б зараз просто Паліну паслухаць, што яна гаворыць пра гэта. Я хотела нашого продюсера попросить даць цяпер фрагмент з прэсавай канферэнцыі, пазіцыю Паліны Шарын-Дэпанасюк, былой палітзняволенай, пра тое, якім чынам, чаму яна была вызваленая і якім чынам трэба ціснуць на рэжым.
Не вырашае Лукашэнка гэтае пытанне. Гэта вырашае Расія. Прыклад, напрыклад, калі прыязджалі браць у мяне гэта інтэрв'ю, так званыя журналісты, які просто прапагандоны, з імі прыязджаў расеец. То есть ён іх курыраваў, вёў іх, апякаў гэтую групу прапагандонаў расеец. І з Лукашэнкам, як з марыянеткай, патрэбны толькі ціск. Ситуация, что вышла я, это менавіта ситуация не домова за режима, не то, что Лукашенко пошли там на некие соступки, а менавіта того, что вы дошли до певной кропки, мы даже дотиснули эту ситуацию со мною. Потому что ситуация с политвязнями, она не первый раз повторяется в Беларуси. Она была в 2006 году, она была в 2010 году. И завжди вводились санкции. Санкции, я кажу, что они действуют. По разговору с этими людьми, бачно, наколькі яны раз'юшаныя гэтымі санкцыямі. Хоць яны там гонкі дэманструюць, што нам ўсё роўна, мы ўсё імпарта замясцілі, там можаце хі-хі-ха-ха. Вось насамрэч яны дзейнічаюць гэтыя санкцыі, і яны для іх вельмі балючыя. Вось безумоўна, што ёсць лобі, экономичное, идеологичное, кое как бы и в Европе, на жаль, працює, якое каже, что ну санкции, ну там, ну давайте отмовляться от этих санкций, чтобы людей вышли. Нет, когда мы знову отмовимся от санкций, не дотиснем этим режим, этими санкциями, это значит, что через певный час будут новые политвязни. Вызволяющие 10 человек, человек этот режим одночасово хапает и кидает за краты 20.
Так сказала сегодня на прессовой конференции Полина Шаренда-Панасюк. А я хотела вот протягнуть тему санкций крыху іншим ключі. Недавно правовладный активіст Юрий Воскресенський у розмові з пропагандистом Григором Азаронком заявив, що Білорусь веде перемови з американцями, ну ніби веде. І що у виніку гэтых перемовів у Білорусь може вернутися амбасадор Злучених Штатів. О, Воскресенський потлумачив умови визволення остатніх політв'язнів. 20-30 знакових політв'язнів не вийдуть, поки з Білорусі не будуть зняті всі санкції. Ну і Воскресенський намекнув, що подобно рыхтуется до обмена политвязень громадянин Злучених Штатов Юрас Зянькович. Ну, слова Воскресенского тяжко оценивать, бо он не является официальной особой, тем не меньше он огучивает, что ему сказали огучивать. Как вы оцениваете верогодность и махчимую выниковость таких перемовов у лада у Беларуси с новой администрацией Злучених Штатов? Спадарня Роза.
Ну, все, что касается администрации Дональда Трампа, как это... Здесь любые прогнозы, они в общем и целом дело неблагодарное, настолько непредсказуемы действия этой администрации. Но, как мне кажется, что права человека – это последнее, наверное, что интересует эту администрацию. На первом месте достаточно такие материалистичные интересы. Вот, и новости последних, там, я не знаю, двух недель, по-моему, должны уже всех убедить в том, что именно таким образом, в таком реалистичном ключе ставится вопрос о национальных интересах США. Здесь единственное, за что как бы можно зацепиться, это за то, что речь идет о гражданине Соединенных Штатов. Но пока я лично пока не вижу таких прямо признаков того, что такие переговоры ведутся или такие переговоры возможны. Нет, не было никаких признаков серьезных контактов и на серьезном уровне, потому что, как вы знаете, в администрации Дональда Трампа надо иметь очень серьезные как бы, контакты на высоком уровне с выходом лично на Дональда Трампа для того, чтобы, наверное, там, я не знаю, преломить ситуацию, да. Насколько как бы Марк Рубио на сегодняшний день вообще в принципе заинтересован в решении белорусского вопроса, я не знаю, но думаю, что Беларусь на сегодняшний день находится на периферии интересов администрации Дональда Трампа до того момента, пока не встанет вопрос об урегулировании конфликта в Украине тем или иным способом. И мы с вами уже об этом говорили, если будет речь идет просто о прекращении огня, это одно, здесь Беларусь не будет фигурировать, но если будет речь идти о более серьезном, фундаментальном процессе переговорном, тогда, конечно, Беларусь будет всплывать. И тогда автоматически будет всплывать и белорусский вопрос, и вот возможность возвращения американского посла в Минск, но я думаю, что так как Трамп в принципе действует в таком стиле, да, сделок, то здесь как бы будет достаточно жесткая, видимо, сделка в обмен на более как бы серьезные вещи. Посмотрим, что будет. Я пока высказываю скепсис по данному вопросу. Вне зависимости от того, кто это озвучивает, Воскресенский или кто-либо еще.
Наталья, как вы расцениваете махчимость, немахчимость такой угоды?
Я погожуся тут с Розой, тому що я так само не бачу зараз ніяких таких подвіжок, я не бачу ніяких сигналів того, що буде ніякий діалог поміж адміністрацією, новою адміністрацією США і білоруськими владами. Я бачу, що зараз і Трамп, і вся його команда зайняті все ж таки війною в Україні, і невідомо будуть ще перемови з Путіним. Я ввогалі не вірю ніякія перамовы з Пуціным. Я не веру, што сёння расійскі дыктатар проста гатовы спыніць вайну. Я бачу, што ён не хоча адказвацца ні ад далейшага закопу Украіны, вось не ад сваіх планаў таксама па магчымаму захопу нават і іншых краінаў, у тым ліку краінаў Еўразвязу, і пагрозы для Літвы, Латвіі, Польшчы, яны па-ранейшаму застаюцца. І таму я думаю, што, канешне, зараз ні Трампу, ні Марка Рубя, да, ні Уолцу проста не да Лукашэнкі на самой справе. Яны проста адклалі зараз гэтае беларускае пытанне на нейкі час, і ўсё будзе залежаць ад таго, як будуць ісці іх далейшыя вось перамовы з Пуціным. Але я думаю, што гэтыя перамовы праваляцца ў канцы канцоў. І США будуць вымушаныя ввесці больш жорсткую палітыку і ў адносінах да Расіі, і ў адносіны да пуцінскага марыянеткі Лукашэнкі.
І я хацела б зараз зачытаць некалькі каментароў, якія з'явіліся ў нашым чаце, ў чаце нашай трансляцыі. Парада беларусам, чакаеце перамогі Украіны над цэнтрам сусветнага тэрору і зла Крамлём. А таксама ёсць пытання наступнае. Лукашэнка спадзяецца на сустрэчу з папам рымскім у Ватыкане, а мы чакаем, што нам нехта дапаможа з вызваленнем палітвязняў. Увесь свет перагарнуўся. Спадарня Роза, як бы вы на такі каментар адказалі?
Ну, эмоцыянальна я согласна з тым, што свет перавярнуўся, потому што кожны дзень, калі мы адкрываем новасці, мы видим какие-то совершенно нетрадиционные шаги администрации Дональда Трампа или предложения со стороны Илона Маска. Вот. И в этой связи кажется, что вот вся эта система международных отношений выстроена фактически одним из главных столпов является именно Соединенные Штаты. Как будто все как бы шатается, и мы попадаем в такую ситуацию неопределенности. Папа Римский – это давний такой канал для переговоров между диктаторами и всем остальным миром. Он выполняет свою какую-то там, наверное, функцию медиатора или еще какую-то функцию. Возможно, из каких-то таких соображений может идти речь об освобождении, кстати говоря, священников, в том числе и католических священников. Но вот прямо такого как бы импульса для серьезного сдвига в этом вопросе я пока не вижу, потому что должно произойти какое-то ну, качественное изменение ситуации, там, я не знаю, региональной ситуации, да, там, прекращение огня или еще какой-то ситуации, как бы это могло там произойти, как мы там вспоминаем, что там происходило, например, в 15-м, да, 16-м году. Пока такого мы не наблюдаем. Или, вернее, скажем так, международный контекст становится нестабильнее и хуже. Хуже в том смысле, что любого рода переговоры относительно там, освобождения политзаключенных, относительно, там, я не знаю, поддержания демократии и так далее и тому подобное, это вся тематика уходит на сегодняшний день на второй план. На первый план выходят абсолютно материалистичные вещи в таком ключе, неореализма, как бы сказали международники. И в этом вопросе, к сожалению, вот белорусский вопрос, он рискует быть потерянным на самом деле в повестке. Это, вот, мне кажется, это очень серьезная угроза.
Наталья, я так само вас хотела попросить прокомментовать. У Тымлику еще один комментарий по-русски пишут. Беларусь никто в мире не рассматривает как отдельные отражки образования. Как бы вы прокомментовали?
Беларусь – европейская країна. Гэта мы маем еўрапейскую гісторыю. Так, наш край акупаваны ўжо больш за 200 гадоў Расійскай імперыі, Савецкай імперыі, зараз па сутнасці Расіі і прарасійскім лукашэнкаўскім рэжымам. Але мы застаемся еўрапейскай краінай і еўрапейскай нацыяй. Ось я, калі нарадзілася, да, мой бацька, ён вайсковец, служыў у Легніцы, у Польшчы. Тады Польша была на самой справе таксама акупаваная савецкай арміяй. І з 80 па 85 год вось наша сям'я па сутнасці савецкага акупанта жыла ў Польшчы. І я, канешне, яшчэ маленькая была, але потым шмат чытала пра тыя часы, калі Польша знаходзілася пад акупацыяй. І ні у кого не було ніякого питання на кон того, поляки європейська нація, особна нація, або частка гэта савецькі люди поляки. Чому у відносинах до Білоруся і до Білорусі, так, які так само окуповані Росією, ось гучаць такі образливі заяви на кон того, що гэта там не нація, не народ, не особна країна. Ми такі самі європейці, як і поляки, як і літовці, і латиші, і естонці, які так само знаходилися під совєтською окупацією. І ми визволимося, і ми будемо у Євразв'язі. Ми цього зможемо добитися, я впевнена.
Дякую за адказ. Я пропоную зараз послухати третій фрагмент, апошній уже у нашому ефірі, з пресової конференції Поліни Шаринди Панасюк. Він тишиться карної психіатрії. Це вельми важлива тема.
Звертаючись до гэтай карнай психіатрії, як казав Григорович, щоб ми сохранили СССР все лучше, у тим ліку і карну психіатрію ми заховали. Ось цей режим виставляє так, що нелояльність до режиму, і вона приравновується до ніяких психічних відхилень. Я мала можливість почитати цидулочку психіатра колонії 24-й. І там було просто чорно по білому написано. Називає себе перед в'язнем діагноз параноїдальне розстройство личності. Ось. Конечно, это так само таки додатковый психологический тиск на человека, что его везут к психиатру, а раз везут к психиатру, значит, что это такое вот. І сам чоловік починає у собі сумніватися, і для інших його становиться як ніякі такі заплямлені. Ось. То бок, ну, нічого нового, той, що було в СССР. Тобто шкарна психіатрія.
З боку так званих медиків, лікарів, це було ніяке, ну, чоловіче ставлення, ці там, як у колоніях.
Я бы не назвала этих людей медиками. Я не медики. Для меня они просто никчемные люди. Я не чудовно разумею, в какой стране они живут, какую працу они выполняют. Я не ведаю, что про эту психиатрию протягивают полезневольных. И тем не менее, они ходят на эту працу, там некие тесты спробуют, то бок робят выгляд, что они некую справу робят. Ну, просто для меня эти люди никчемные.
Это вельми важная заява Полины Шаринды Панасюк, её возили в новинки. И она не одиная из политичных зняволенных Беларуси, кто прошел про это. Удове Зельцера, политвязню Юрию Ковалеву, Руслану Зголичу и иншим призначали примусовое психиатричное лечение. И Полина вельми важная светка катавання, уздека, злочинства у режима у дочинении до политзняволенных. Спадарня Роза, як теперь, вот такой довольно складанный час у свете на фоне войны, гучных заявок, удеяния у новой администрации Злучених Штатов, зробить гэтую тему трагедии белорусских политзняволенных, брутальных репрессий в Беларуси больш бачной, як вы меркуете?
На перше, ну, по-перше, да, вось, все равно я перейду на русский язык, потому что я не вельми себя так вот свободно чувствую. А первое, что мне приходит на ум, когда я слышу слова Полины, это то, как обращались с людьми с этими соответствующими заболеваниями, например, в нацистской Германии. Вот. Вообще, в принципе, уровень цивилизованности общества равняется там уровню отношения к людям с ментальными особенностями. Это дурное наследие советской карательной психиатрии как раз заключается именно в очень дурном отношении к людям с ментальными проблемами или с ментальными особенностями. И некоторые позитивные изменения происходили, я должна это подчеркнуть и отдать должное тому, что происходило в эпоху независимости, я это знаю не понаслышке. Вот. Но тем не менее, как бы вот эта вся структура, да, выстроенной, да, помощи психиатрической, она отчасти сохранила и советское наследие. И в условиях, когда государство является таким диктаторским, да, и чуть не ли террористическим, или фактически террористическим, и когда психиатрическая помощь является исключительно государственной, возникает большой соблазн использования этой психиатрической государственной службы в политических целях. И, к сожалению, на сегодняшний день мы с вами вот видим эту ситуацию. Я не буду дальше рассказывать те, ну, возможные ужасы, которые могут ожидать политзаключенных. В первую очередь это, конечно, связано с постановкой там диагнозов, с принудительным лечением. Принудительное лечение означает в первую очередь принудительное введение лекарств, которые могут в том числе, если они назначены неверно, я так понимаю, они могут очень серьезно подрывать здоровье. Мне кажется, что как раз именно эта тема, связанная с отношением к людям с ментальными особенностями и политизацией этого направления, проводимая аналогия с тем, что происходило в нацистской Германии, мне кажется, вот этот акцент, он сможет поднять на более высокий уровень эту проблему и сделать ее более видимой. Потому что это реально страшно. Человек остается абсолютно беззащитным перед такого рода принудительным лечением, которое вообще, в принципе, способно там человека лишить его личности, индивидуальности, и сделать из него инвалида, если не хуже. То есть, в общем и целом, я к этой проблеме подхожу именно с этой точки зрения, и я, в общем и целом, могу себе реально представить, как эти инструменты могут сейчас использоваться против людей. Вполне реально могу себе это представить, потому что, еще раз повторюсь, я с этой системой знакома не понаслышке.
Наталья, Полина была, застается символом неазловности белорусских политзняволенных, и улады сформовали заплямить этой символю, тем лику, искорыстовывающей карную психиатрию. Чему у них это не отрымалось?
Ну, по-перше, карная психиатрия, у меня все-таки аналогия с советским часом. Менавіта карную психиатрию улады СССР, яны просто уживали супраць политичных, супраць диссидентов. Мы памятаем, як это отбывалось с Владимиром Буковским, с Валерией Новодворской, с Натальей Гарбаневской, якую я особисто ведала. І гэта на самой справе вельмі страшная рэч, гэта катаванне, гэта вельмі сур'ёзна, за гэта рэжым павінен несці безумоўную адказнасць, і вельмі важна, што Паліна пра гэта ўсё распавяла. І я думаю, што за гэта могуць быць введзены новыя санкцыі сур'ёзныя, таксама за тое, што адбываецца з людзьмі ў Беларусі. Ну, а тое, што Паліна гэта вытрымала, ну, гэта яшчэ раз кажа аб тым, што гэта проста, ну, вельмі, вельмі мужная жанчына, гэта гонар Беларусі, таму што прайсці вось і праз фізічныя катаванні, і праз такія псіхалагічна цяжкія, проста невыносныя цяжкія ўмовы, можа толькі вельмі мужны чалавек, матываваны чалавек, чалавек, які любіць Беларусь і які верыць у той, што Беларусь стане вольная. Вось мы шмат вельмі размаўлялі з Палінай. Вось я учора прыляцела ў Вільню, і вось мы сядзелі амаль 5 гадзін без перапынку размаўлялі, і вось я проста бачыла перад сабой нязломнага чалавека, які проста не згубіў нават у гэтых варунках, у гэтых умовах вось гэтую святую веру ў той, што Беларусь будзе вольна. І гэта вось проста приклад усім нам, да, усім людзям, сорамна ў гэтай сітуацыі, сёння казаць, мне цяжка жывецца, да, я не веру, ну калі мы там вернемся, да, я зараз кажу пра эміграцыю. Трэба рабіць усё, што мы можам, а мы можам на самой справе шмат. І калі людзі праходзяць пад праспекла і захоўваюць у сябе гэтую веру, то як мы можам яе не захаваць?
Дякую вялікі. Я яшчэ раз нагадаю, што Свабода вяла жывую трансляцыю з прэсавай канферэнцыі Паліны Шарэнды-Панасюк. Яе вяла галоўная рэдактарка Хартыі 97 Наталля Радзіна. Гэтае відэа даступнае на сайце Свабоды, а таксама на YouTube-канале, асноўным YouTube-канале Радыё Свабода. Я вельмі дзякую палітолагу, гісторыку Розі Турарбекавай і Наталлі Радзінай за то, што яны знайшлі час і прывялі і падзяліліся сваёй экспертызай, сваім меркаваннем у жывым эфіры Піку Свабоды. Дзякуй вялікі.
Вам дзякуй. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Я Ганна Соусь развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.